Всем привет, с вами Настя, и это канал «Гедонизм на минималках». Конечно, мы очень любим писать длинные вдумчивые тексты, но сегодня решили попробовать записать те же мысли, что и в тексте в формате подкаста. Поделитесь впечатлениями, насколько удобен такой формат, поделитесь впечатлениями о тех рассуждениях, которые будут дальше, ну и вообще не забывайте делиться любыми впечатлениями с нами. Сегодня мы хотели бы поговорить о винных трендах, которые мы наблюдаем в последние полгода, и мы ни в коем случае не претендуем на самую высшую безоговорочную экспертизу, но тем не менее, пожалуй, чаще, чем мы, полки супермаркетов, гипермаркетов с вином видят, наверное, только мерчендайзеры. Я тут посчитала, что в среднем за месяц мы обходим не менее 25 разных магазинов разных сетей. То есть это может быть, понятно, несколько магазинов одной и той же сети, но вот это минимум 5 перекрестков, пятерочки, магнолии, магнит, Дикси, красное, белое, ароматный мир, азбука вкуса, Винлаб, метро, кэш энд кэрри. И к этому еще дополнительно там раз в 1-2 месяца мы ездим в Ашан, мы ездим в Ленту. И каждый месяц мы также бываем еще в некоторых специализированных магазинах. Винотека Вайнхелт, винотека «Наше вино», где мы недавно побывали. Это, например, Вкусвилл, в который мы наконец доехали, Флагманский. Это там то, где мы были за последние пару недель. И, наверное, эти наблюдения ежедневные в буквальном смысле этого слова и привели к тем 10 трендам, о которых хотелось бы поговорить. Первый тренд, который, безусловно, заметили все, это не секрет, это везде анонсировалось, это, конечно, подорожание. Мы видим это на примере массовых вин, которые стоят буквально во всех магазинах, и мы видим, как они еще недавно по скидке продавались за 500-600 рублей, сейчас это уже 700-800 рублей. Я сейчас говорю в первую очередь о таких массовых винах типа Фетцера, типа игристых Асти, Чинзана, того же Пфефферера, да, еще в прошлом году его можно было купить дешевле 1000 рублей, сейчас это уже в районе 1200 по скидке. Ну, вот такие, которые есть буквально везде. Какие-то вина, кстати, более-менее сохранились, но в целом наблюдение, что в таком случае они стоят почти всегда на промо. Это, например, вина производителя Торрес, такие как Сан-Валентин, это вина Эсмеральда. Вот они стоят очень много где можно их добыть по все еще адекватной цене, но кроме как по промо, мне кажется, они и не продаются так массово. Второе – это очевидно, работа с ассортиментом. И правда, если у вас нет такой же сумасшедшей цели, как и у нас, каждый день пить новое вино, каждый раз пить новое вино, сейчас даже в магазине у дома, даже в самой банальной пятерочке, уже часто можно найти что-то действительно интересное. В целом, все магазины абсолютно, даже внутри одной сети, очень сильно отличаются. Они классифицируются внутри торговой сети по площади. От этого зависит ассортиментная матрица. Это точная информация. Достоверная, и в зависимости от этого, соответственно, вы видите те или иные продукты в этом магазине, не видите его в соседнем, который меньше на 50 метров или больше на 50 метров. Например, в магните около дома, который маленький, ужасный, там буквально две винных полки, буквально два дня назад мы обнаружили и уже упомянутый Фетцер, и уже упомянутый Пфефферер, и более того, Петит Шабли. И это в магазине, где большую часть ассортимента занимают достаточно непонятные вина. То же самое можно видеть в пятерке, то же самое можно видеть в перекрестке, то же самое можно видеть в Магнолии. Сейчас, уже заходя в эти магазины, вы совершенно точно что-то сможете нормальное, достойное, адекватное найти себе на вечер. Наверное, исключения составляют какие-то отдельно стоящие или мелкосетевые магазины, где байеры категории пока еще не добрались до хорошей работы с ассортиментом. Но в целом такой драматической ситуации, которая была еще некоторое время назад, мне кажется, уже нет. Действительно, сейчас ассортимент расширился, есть еще выбрать. И, пожалуй, единственное сожаление наше – это то, что он слишком редко обновляется. Ассортимент метра уже выучен весь наизусть вдоль и поперек. Ассортимент близлежащих пятерочек, магнитов красного и белого. И, конечно, вопрос скорости работы с ассортиментом, нужно ли быстро с ним работать, это отдельный вопрос, да, но тем не менее очевидно, что в этом направлении работа тоже ведется. Третий тренд скорее не про широкого потребителя, скорее не про масс-маркеты в плане магазинов, но и про них тоже. Это то, что хайп российского виноделия достиг, пожалуй, уже своего апогея, который еще будет продолжаться какое-то время. Это, понятно, связано и с развитием внутреннего туризма, и в целом с общим, да, трендом на винопитие, виноделие, винолюбие. И в чем выражается этот тренд? Прежде всего, он выражается в том, что едва ли не каждую неделю сейчас мы получаем очередную новинку российского виноделия. Причем это затрагивает как огромные производства типа Кубань Вино, Фанагория. И, естественно, в авангарде этого гаражисты, в авангарде этого небольшие винодельни, которые, может быть, вынуждены, а может быть, заинтересованы в регулярной поставке новинок на рынок. Почему я говорю вынуждены? Потому что еще сложилось такое впечатление и на основании там дегустаций многочисленных, и на основании непосредственно поездок на винодельни. Зачастую мы говорим про винодельни, у которых достаточно ограниченные площади посадок, и в силу того, что они выкупили эти виноградники у кого-то еще, или в силу того, что у них с самого начала не было четкого плана, что они будут делать и как. У них образовалось большое количество разных сортов, из которых они вынуждены. Вот здесь, да, такое слово немножко негативное, но тем не менее отражающее действительность, делать вино. Потребитель требует, потребитель просит, стоят очереди за некоторыми винами, действительно, там их ищут по всей Москве, потому что что-то полюбилось потребителю, и винодел, чтобы не терять этого потребителя, да, выпускает что-то новое. Это только одна точка зрения, возможно, безусловно, есть другие причины, но мне кажется, что, с одной стороны, это спрос потребителя, с другой стороны, виноделы видят, что люди готовы покупать разное, люди готовы пробовать, и им тоже это интересно, потому что не только многие вступают на этот путь. Особенно хорошо это заметно по инстаграмам виноделин, особенно хорошо это заметно по специализированным магазинам. Мы рассказывали, вот как буквально при нас там во время дегустации приехали новинки в магазин, или как мы заходим буквально каждую неделю в винотеку около дома и видим там все новые и новые позиции. Короче говоря, этот тренд, который, на наш взгляд, будет еще какое-то время актуальным. Еще один тренд, я бы назвала это тренд на СТМ. СТМ – это собственная торговая марка, не совсем СТМ, но скорее это выпуск массового вина, дешевого на полке для конкретной сети. Мы видим это в Пятерочке, есть вино, которое продается только в Пятерочке от Кубань Вино. Мы видим теперь новую линейку Шато Тамань, которая продается в Магните, розовая и белая, о которых мы недавно рассказывали. Мы видим в Красном и Белом какие-то эксклюзивные позиции, что дает возможность так делать. Да, с одной стороны, есть производитель массовый, у которого достаточно большой объем, чтобы производить под конкретную сеть, под конкретный запрос вино. С другой стороны, есть сеть, которой очень важно привлечь к себе нового потребителя и дать ему уникальное предложение, которое не может ему дать сосед. И на самом деле, наверное, я не раскрою большой тайны, если скажу, что сети плюс-минус равные по количеству магазинов и формату магазинов, ну, как в данном случае в примере Магнита Пятерочка, и тот и другой являются дискаунтерами, они очень сильно смотрят друг на друга и зачастую просят у производителя что-то уникальное, то же самое, что было уже у их соседей. Пример вот буквально, который сейчас происходит, такой достаточно забавный. Компания Lay's выпустила уникальные вкусы чипсов с Настей Ивлеевой для Магнита, с солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым и Клавой Кокой для Пятерочки, ну и еще в Перекрестке стоит. Казалось бы, при чем тут вино и чипсы, кроме того, что они иногда классно сочетаются, это просто вот отражение этого тренда, что те производители, которые готовы идти в такие истории, они совершенно точно получают некие преимущества потом от сети, возможно, в дополнительном ассортименте, возможно, в улучшении представленности, это уже дальше, да, чисто коммерческие вопросы, но в любом случае, таким образом, что называется, вин-вин ситуация. И потребитель получает условно новое вино на полке по доступной цене, и производитель получает, извините, место для слива, в хорошем смысле этого слова, определенного объема, который точно, совершенно, да, будет выкуплен и продан той или иной сетью. С С другой стороны, это пятый тренд, давно уже продолжающаяся история. На самом деле это не новость, но есть конкретные регионы и вины, на которых это хорошо особенно заметно. Это поиск новых производителей и новых регионов. Это связано, конечно же, с подорожанием глобальным. И мы видим, что еще 2,5 года назад, например, Австрия, когда ты ее видел в Дикси по скидке за 700 рублей, ты хватал, это был лет, да, там в разных вариациях, ты хватал, бежал, был счастлив, всем рассказывал, посмотрите, я купил Австрию за 700 рублей. Сегодня мы видим дешевую Австрию по цене 500-600 рублей без скидки. Сегодня мы видим условно дешевую Австрию в красном и белом, там есть 2 наименования разных, одно как раз-таки от производителя Лето, другое от Ленц Мозера, и это 500-600 рублей на полке без скидки. Мы видим дешевую Австрию в большом количестве в Билли или в Магнолии, это тоже 600-650 рублей на полке без скидки. Мы видим дешевую Австрию в Ленте, мне пришел на этой неделе пуш, что вот, пожалуйста, приходите по скидке, покупайте за 500 рублей белое, розовое, какое хотите. И та же самая история, я бы сказала, происходит, например, с Новой Зеландией. Еще 3 года назад Новая Зеландия стабильно стоила 1000 рублей за бутылку, ни больше, ни меньше. Вот ты приходишь, у тебя есть Вилла Мария, Вилла Мария стоит 1000 рублей, хочешь бери, не хочешь не бери. Сейчас мы видим появление достаточно большого количества новых производителей. В пятерочке завели 2 Новых Зеландии сразу, по-моему, называется Wild Harmony, с китом такая этикетка, и белое, и розовое, оно стоит по 699 рублей. В красном и белом, том же самом, мы уже неоднократно про это говорили, есть Новая Зеландия в районе 600-700 рублей. Есть в ароматном мире позиция, которая часто очень на скидке в районе 700 рублей. Новая Зеландия не стала дешевле, но просто кроме Вилла Марии, кроме Брандкот Эстейт, да, появилось очень много других вин, которых мы раньше не видели и не знали. И благодаря этому мы получили возможность покупать эти вина по более привлекательной цене, хотя вот возвращаясь к Новой Зеландии, конечно, за 600, не за 700, ни за какие деньги там мы, допустим, это уже не покупаем, но для массового потребителя, безусловно, это значительное изменение. В ту же тему тренд номер 6 – это отклик ритейлеров на мировые тренды. Если вы знаете, то в прошлом году итальянские виноделы признали существование розового просекко. И что мы видим сегодня? Мы видим розовое просекко на полках того же красного и белого. Мы видим розовое просекко на полках пятерочки. И я уже не говорю про специализированные магазины. В Метро есть розовое просекко, адекватная цена типа в районе 700 рублей. Это такое какое-то базовое достаточно вино там с рейтингом Vivino 3,5, но это вот, пожалуйста, розовое просекко, которое только недавно мировым сообществом было признано. И моментально оно появилось на полке. Причем в это пошли крупные производители. И если смотрите всегда внимательно контр-этикетку, это может быть Занин, это может быть Ганча под какой-то другой этикеткой. Пожалуйста, хотите попробовать розовое просекко, берите. В то же время, и это пункт номер 7, и тут тоже, если говорить о трендах, то это скорее антитренд. Глобально в области пищевой промышленности, в области товаров повседневного потребления есть намек на тренды эко, био, осознанности. Если вы сейчас приходите в Перекресток, там что-нибудь вам предлагают сдать на переработку. Знаете, смешной случай, я пришла недавно на маникюр, и мне сказали, вот это покрытие стоит дороже, потому что оно не тестируется на животных, и потому что оно не содержит каких-то там веществ. То есть этот тренд, он начинает проникать в такие сферы жизни, о которых ты раньше даже не задумывался. В то же время, мне кажется, что в вине он находит достаточно слабое отражение, то есть у нас не появилось огромное количество биологических, экологических, да, вин. А если они появились, то, как мне кажется, я не могу утверждать, не обладая статистикой, но, как мне кажется, их продажи в общем числе не выросли по сравнению с аналогичными винами неорганического происхождения. Отдельно здесь стоит поговорить о безалкогольном вине, которое тоже вроде бы как некий тренд, но тут, опять же, да, оно появилось во многих магазинах, да, зачастую это уже выделенная некая полка, там появилось уже больше двух SKU, например, в ассортименте. Мы, когда снимали выпуск еще пару лет назад, мы с трудом нашли что-то адекватное, чтобы это не очень дорого стоило, и при этом нам не нужно было искать это на другом конце Москвы. Да, безалкогольное вино сейчас есть в каждом магазине, но, как, опять же, мне кажется, это скорее инкрементальная аудитория, то есть это условные, не знаю, там, беременные женщины, которые ничего не пили до этого, пили компот, воду, сейчас получили возможность пить безалкогольное вино. Или вот недавно я встречалась со своей знакомой, она рассказывала, что она отказалась от алкоголя, но при этом берет с собой в гости всегда бутылочку безалкогольного вина, потому что это снимает вопрос, и люди видят, что она тоже пьет из винного бокала, да, и не пристают к ней со странными глупыми вопросами, почему ты не пьешь вино. Такого, что люди с алкогольного вина перешли на безалкогольное, скорее нет. И в тему, продолжая, добивая этот блок про тренды, восьмой пункт – это отдельно хотелось бы поговорить про оранжевое вино. Еще недавно мы все сходили по нему с ума, мы лично сходим и сейчас. Но, тем не менее, тоже какой-то апогей настал, когда оранжевое вино появилось буквально везде. Как ни странно, как ни смешно, пятерочка была там одной из первых, у кого массово появилось оранжевое вино. Оно также стоит в Метро, стоит в Перекрестке. Вот мы писали буквально этой весной, Ароматный мир привез свое оранжевое вино, имеется в виду то, которого нет в широком смысле в других магазинах. У Вазбеки Вкус еще год назад стояло вино с надписью Orange, но дальше этого развиваться оно не стало. То есть мы не увидели в пятерочке 2-3 новых оранжевых вина. Мы не увидели в Красном и Белом развитие оранжевой истории. Мы не увидели в Винлабе развитие оранжевой истории. То есть, по сути, этот тренд закончился на уровне интереса. Люди попробовали, люди поняли. Все, кому нравится, он дальше продолжает пить свое вино из пятерочки. И на этот счет тоже вот в прошлом году у нас была дегустация, и один из участников, попробовав то самое оранжевое вино из пятерочки, потом в течение года мне писал, что хочу его, именно вот оно мне вообще запало в душу, ничего другого не хочу. И каждое оранжевое, ведь это действительно разная история. А с другой стороны, таких винных фриков типа нас, да, их достаточно мало. И широкому потребителю эта история оказалась не так уж интересна или вообще не очень интересна. То есть дань моде отдали, попробовали, свое мнение составили, все, дальше можно не пробовать. И этот же тренд, на самом деле, он не только в ритейле, но и в хорике очень заметно отразился, потому что сейчас, приходя в любое более-менее адекватное заведение, мы видим, ну, какое-то количество, одну-две позиции оранжа часто, причем этот блок отдельный, розовое и оранжевое вино, не знаю, по какому принципу объединяется, да, ни белое, ни красное, видимо, но там стоит Грузия банальная, или в местах получше там стоит какая-нибудь Россия. Но дальше этой истории никто, кроме, как я уже сказала, винных фриков не идет, и потрясающе с ассортиментом работают винотеки специализированные, потрясающе с этим работают, например, питерские винофилы, Бахус, да, их же бар. Но вот так глобально оранжевое вино осталось вином из выпусков Леонида Парфенова. И мне кажется, что говорить о том, что это очень модно, а сейчас уже не очень правильно. Другой вопрос, что наши российские производители продолжают в это играть. И это, опять же, там, да, к тому, о чем я говорила раньше, они, в принципе, очень много во что играют. Поэтому то, что сейчас производится много российского оранжевого, это скорее говорит не об оранжевом тренде, а в целом о том, что сейчас происходит в российском виноделии, и в целом о том, что там происходит очень много экспериментов, потому что и пятнатые сыпятся, как из рога изобилия, да, там и оранжевые, и натуралки много, но это не про конкретный тренд, это про в целом эксперимент. Девятый тренд, и он резко в другую сторону, это смерть абхазских вин, которой не наступило. Сейчас, если ты приходишь в магазин с ограниченным ассортиментом, опять же, там, возвращаясь к тому же Магниту, где появился Пфефферер и Петишабли, из 5 полок одна полностью посвящена Абхазии. И это говорит только о том, что люди продолжают ее покупать. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Она зачастую стоит столько же, сколько адекватные вина из других стран. Что-то приличное вполне можно купить за 500-600 рублей. Абхазия 600 рублей без скидки вызывает вопросы, а то и дороже. И более того, появилось очень много вин, как говорится, схожих до степени смешения по этикетке, причем российского производства. 250-300 рублей. Полусладкое, белое, красное, какое хочешь, с какими-то странными названиями. Это вызывает вопросы в том отношении, что люди, говоря о предыдущих 8 трендах, люди их не замечают. Люди пьют Абхазию, и наша работа, ваша работа, если вам это интересно, да, учить людей пить другое вино, которое можно купить за те же деньги. Ну и, наверное, последний тренд – это даже не тренд, а это просто наблюдение скорее. Как ни странно, в региональных сетях тех же самых, да, то есть тот же самый Магнит, та же самая Пятерочка, в регионах ассортимент гораздо лучше. Я в самом начале упоминала, что мы обходим там порядка 20-25 магазинов в месяц, это только в Москве, а мы еще не меньше раза в месяц бываем за пределами столицы, не только в Московской области, это всевозможные другие регионы. Мы всегда обязательно там ходим в магазины, тоже там 3-5 магазинов в среднем мы посещаем, и совершенно точно любой среднестатистический региональный Магнит будет лучше, чем, возможно, Магнит около вашего дома. Будучи в Карелии, заходили в Магнит и там брали Шато де Талю. Это был май, а у нас оно появилось вот буквально неделю назад около дома. Да, еще какие-то позиции, там была потрясающая винная полка. Про региональные сети я вообще молчу. Мы писали про магазины в Геленджике. И, кстати говоря, Магнит в Геленджике продает игристые дивноморки за 2500 рублей, что супер адекватно. Пожалуйста, покажите мне Магнит в Москве, в котором я смогу купить дивноморку. Магнит в Новороссийске стоит не только игристые дивноморки, стоит тихая дивноморка, стоит очень большой ассортимент и импорта, стоят и хорошие российские вина. Понятно, что Новороссийск, вот винодельни под боком, можно продавать. Но в любом случае заведение в ассортимент того или иного вина в рамках крупной сети, это не такой уж простой вопрос. Это вопрос бюрократии, это вопрос определенных процессов. И если дивноморка заводится в Магнит в Геленджике, там, да, ну или в целом в Краснодарском крае, потенциально при хороших продажах оно может заводиться и на всю страну. Но этого не происходит, к счастью или к сожалению. Вы вряд ли увидите дивноморку у себя в Магните у дома в ближайшее время. Такие винные наблюдения. Делитесь своими впечатлениями, делитесь своими наблюдениями и делитесь тем, как вам вообще этот формат. Оставайтесь с нами, гедонистами на минималках, и ждите новых выпусков интересных.